26. Дом стоял в конце дороги и граничил с холмистыми рапсовыми полями, которые, в свою очередь, сменялись районами Сёдероссена, сплошь состоявшими из огромных глухих лесов, лугов и глубоких оврагов. Но это место нельзя было назвать идиллическим. Оно вызвало у Лилии настолько неприятные чувства, что ей захотелось попросить Утёса развернуться и уехать как можно дальше отсюда. Но вместо этого она вышла из машины и жестом приказала двум полицейским в форме припарковать их машину так, чтобы она перекрыла дорогу.
«Будем надеяться, что пришли по адресу», — сказал Утёс и проверил магазин пистолета.
«Да уж».
Лилия направилась к дому, подняла скрипучую железную калитку носком ботинка и прошла на участок, где, среди прочего, стояла небрежно накрытая брезентом машина.
«Ты думаешь о том же, что и я?»
Утёс подошёл к машине и стянул брезент. Как бы глупо это ни было, но именно на своём участке Ассар Сканус припарковал ту самую машину. Оранжевый «Вольво», в котором он скрылся после того, как ударил ножом водителя. Не говоря ни слова, она кивнула двум полицейским, которые только что присоединились к ним, чтобы те обошли дом сзади, а она и Утёс продолжили путь к входной двери. В обычном случае они бы позвонили в дверь, и в случае, если бы никто не открыл, подключили слесаря. Но в этот раз, чтобы сэкономить время, она взяла с собой отмычку. Но она не понадобилась, так как дверь была закрыта не до конца. Воздух был пропитан влагой и плесенью, и она чувствовала, как с каждым вдохом в её лёгкие попадало то, чего там вовсе не должно было быть. Они вошли в жёлто-коричневую прихожую, прикрывая друг друга пистолетами. Прихожая перешла в тёмный коридор с грязно-серым ковром и стенами, облицованными панелями под дерево. Тут и там висели вышивки в рамках, а на одной из стен — коллекция старинных винтовок. Две двери по обе стороны были закрыты, как и самая дальняя в противоположном конце. Первая дверь слева вела в опрятную спальню, в которой стояла простая кровать, письменный стол с двумя гантелями и книга из шведского движения сопротивления под названием «Руководство для активистов движения сопротивления». Дверь напротив вела в кухню, где находился небольшой обеденный стол. Среди прочего, там была тарелка с остатками спагетти с большим количеством кетчупа и половина стакана молока. Она опустила указательный палец в молоко и отметила, что оно ещё достаточно прохладное. Они тихо прошли по коридору до следующей двери. В этой спальне был страшный беспорядок. Постельное бельё, порванные журналы «Барби» и «Мой маленький пони», нераспакованная коробка «Лего Сити», в которой, по иронии, был набор для перевозки заключённых, розовая банка со слаймом и несколько героев «Звёздных войн» вместе с нижним бельём детских размеров. Лилия повернулась к Утёсу, который стоял прямо за её спиной.
«Ты ничего не говорил о том, что у него есть дети», прошептала она, понимая, в чём дело.
«Так у него и нет детей».
Утёс, очевидно, был прав в своём предположении. Ассар Сканус был не только чистокровным нацистом, но и педофилом. Они вернулись в коридор и продолжили путь к следующей двери с табличкой, изображающей писающего мальчика. Как и все остальные, дверь была закрыта, но не заперта. Было видно, что внутри горит свет. По сигналу они рванули дверь и втиснулись в пустую ванную комнату, которая, похоже, не ремонтировалась с тех пор, как построили дом. Но не это привлекло внимание Лилии. И даже не выложенная плиткой метровая свастика на стене у ванны. Она услышала приглушённые голоса. Это были детские голоса. Две девочки, которые вдруг заговорили друг с другом. Она повернулась к Утёсу, который кивком показал, что надо идти дальше по коридору. И чем дальше они заходили в дом, тем отчетливее слышались голоса. Но они не казались грустными, дети явно не плакали. Скорее, они казались возбужденными и радостными. Коридор заканчивался закрытой дверью с полупрозрачным стеклом. Можно было только предположить, что находится внутри, но не разглядеть через стекло. Лилия нажала на дверную ручку, но дверь была заперта, а может, просто стало плохо открываться от времени. Она не знала, да это и не играло никакой роли. Иррен подняла ногу и выбила ею дверь. Зрелище, которое предстало перед ее глазами, когда она ворвалась в гостиную с пистолетом в руках, было шокирующим. Но вскоре шок превратился в смятение. На экране было двое детей. Девочки сидели голые на полу, вытянув под собой ноги. Они были заняты надеванием носков. Она уже много раз видела эту сцену. Так много, что давно сбилась со счета. В детстве это был один из ее самых любимых сериалов. И именно этот эпизод, когда Мадикен и ее младшая сестра Лисабет сидели голые на полу и одевались, она помнила, как будто это было вчера. Тогда ни она, ни кто-либо другой и бровью не повел бы при виде голых девочек. Сцена казалась совершенно естественной и никак не связанной с сексуальностью. Сегодня же на такое невозможно было смотреть, не чувствуя себя педофилом. И ходили разговоры, что цензура хочет вырезать и эту, и другие подобные сцены в фильмах по произведениям Астрид Линдгрен. Но сериал никто не смотрел. Телевизор с включенным DVD-фильмом стоял перед пустым старым красным диваном, который был таким же грязным, как и ковер в коридоре. На журнальном столике лежало несколько фильмов: «Пеппи длинный чулок», «Лотта с горластой улицы» и «Эмили из Лёнеберги». Все со сценами с обнаженными детьми, которые сегодня не снял бы ни один режиссер.
«Похоже, ты был прав», — сказала она, осматриваясь в поисках других дверей. «Мотив — педофилия».
«Учитывая эту свастику, я бы сказал, что мы оба были правы», — сказал Утёс, который направился к открытому секретеру, где было несколько папок с документами. Преступник видел, как они подъезжали, и успел скрыться. Именно поэтому он оставил дом незапертым, с включенным светом и Мадикен по телевизору. Через стеклянную дверь, которая была слегка приоткрыта, было видно, как двое полицейских в форме охраняли сад позади дома. «Подойди и посмотри на это», — сказал Утёс, который отложил в сторону пистолет и надел очки для чтения. Он протянул один из документов, и как только она начала читать, то сразу поняла, что его там заинтересовало. По результатам проведенного обследования пациент оценивается как психически нестабильный. Отчетливо выраженные черты педофила, закрытое отделение, медикаментозное лечение и терапия. Слышит голоса. Психическое заболевание. Это были выдержки из медицинской карты Ассара Сканоса, и судя по тому, что она могла видеть, он был частым гостем закрытого отделения психиатрической больницы города Мальмё. Благодаря текущему лечению, а также регулярным беседам, пациент признает адекватным собственное психическое состояние и может находиться дома. Документ был датирован 8 июня 2012 года. И это означало, что Ассар Сканус был выписан всего за 5 дней до событий в Бьюве. Скорее всего, сокращение и нехватка мест и ресурсов в больнице были официальным объяснением выдачи такого документа. Некомпетентность — реальным.